У микрофона Александр Андреев, и к нам пришел Антон Долин. Антон, привет.
Привет.
Будем говорить сегодня об олигархах, олигархических войнах, ну и, естественно, отталкиваемся от событий на Украине, где сначала Игорь Коломойский, известный украинский олигарх и губернатор, ну, до сегодняшней недели губернатор, сейчас уже нет, пришел с автоматчиками в офис одной из местных нефтяных компаний. В итоге все закончилось скандалом и, в конце концов, отставкой, но сама история не закончилась, потому что все еще будет продолжаться, и непонятно, во что выльется, потому что борьба между Коломойским и президентом Украины, тоже олигархом Петром Порошенко, продолжается. Как тема олигархическая и борьбы, тема борьбы между олигархами, богатыми людьми, отражена в кино?
Слушай, я вот думал над этим. Конечно, все то, что происходит на Украине, невероятно увлекательно с точки зрения как бы живописности, что ли, всей этой фактуры. И даже когда мы знаем только часть этого всего, не знаем полностью этих событий, представляем себе их очень приблизительно, ну, даже мы, новостники, ну, я, впрочем, конечно, не вполне новостник, я смотрю на это и думаю, что, конечно, это вот тот самый случай, где хочется сказать, как в кино. Но, с другой стороны, если в кино вспоминать что-то подобное, если мы не будем ставить на участниках этой истории украинской клейма криминального и вспоминать фильмы о разборках просто мафии, но это все-таки немножко другое. Тут речь идет об олигархах и политиках. Тут нам придется начинать разбираться с тем, что такое олигарх. Фильм «Олигарх» русский, мы о нем сейчас обязательно поговорим, Павла Лунгина 2002 года, который рассказывает о вымышленном герое. Ну, конечно, вымышленный герой, все знают, что его прототипом послужил Борис Березовский. И там из его биографии есть конкретные какие-то детали, которые не позволяют в этом усомниться. В принципе, во многих странах, где олигарх выходил, а Лунгин режиссер, известный по всему миру, его фильмы выходили не только в России, фильм как-то по-другому назывался. Потому что слово «олигарх», оно в огромном количестве стран не вполне понятно. Олигарх ведь это и богатый человек, с одной стороны, с другой стороны, человек, который претендует не только на делание бизнеса, но и на власть, в том числе политическую. А эти вещи, ну, формально, во всяком случае, они в большей части стран разведены. Или ты делаешь бизнес и можешь соучаствовать в политике. Или если ты пошел уже в политику, то тогда бизнес как бы уже и ни при чем. И если эти две вещи совмещаются, это повод для, ну, какой-то, что ли, злой сатиры, а не для реалистического кино. Я сразу вспомнил фильм «W». Он у нас вообще не выходил, кстати говоря, что очень глупо. Фильм про Джорджа W. Буша. Его минус в том, что он был снят Оливером Стоуном, знаменитым режиссером, в тот момент, когда Буш уже перестал быть президентом. То есть у него не было вот такой вот силы непосредственной критики. Но речь там шла именно о том, что он из семьи техасских богачей, людей, которые думали всегда только об обогащении, и поэтому он, ну, априори не мог стать хорошим президентом. Именно вот несовместимость этих двух вещей. Как раз в России, как бы у нас народ не выступал против олигархов, как бы он ни был как бы против, как бы их не критиковала пресса, в принципе, всем кажется совершенно в порядке вещей, что если ты богатый, то ты правишь. Может быть, речь идет об нашей классической, ну, не только нашей, она во всем мире существует, конспирологии, что мы верим, в любом случае, богатые правят миром. Ну, вот фильм «Олигарх», мне кажется, 2002 года, лунгинский, он очень здорово показал нашу любовь к этой теме, к этим персонажам, которые, конечно, демонические, ну, вообще во внешности даже самой Владимира Машкова что-то демоническое, согласись, есть. Но при этом невероятно притягательные. И вот это мефистофелевское качество, которое было, конечно, и в самом Березовском, внешне вроде бы ничего общего с Машковым нету, но вот демоническая, притягательная такая вот темная сила, что-то такое за этим всем было. И поэтому вот снимается фильм вроде бы о такой скучной и непонятной людям вещи, как бизнес, а по факту он там и на слоне катается, и с любовью с прекрасными женщинами занимается, и, конечно, какие-то преступные приключения. И вот эти преступные темы существуют не для того, чтобы разоблачить и сказать, там, косяки капитала построены на крови по-марксистски. Вовсе нет. Имеется в виду другое, что быть олигархом, это значит быть героем каких-то приключений и быть человеком, с которым все время что-то увлекательное происходит. То есть быть таким героем авантюрного романа, разворачивающегося рядом с нами. Я, конечно, раз авантюрный роман, стал копать источники этого в Голливуде и понял, что все-таки этот миф весь большой начался с, ну, что уж там, великого фильма Орсона Уэллса «Гражданин Кейн». 41-й год, сам Уэллс в главной роли, это его кинодебют, Уэллсу 25 лет, когда он это снимает. И к общему шоку молодой режиссер, работавший на радио до этого, и актер, вдруг делает невероятно мощную картину, которая на протяжении после этого почти 60 лет считалась безальтернативно лучшим фильмом в истории кино. Сам сыграет главную роль, причем играет в том числе пожилого человека, а весь сюжет, ну, вдруг кто-то из наших слушателей не смотрел или не помнит, это история того, как вначале вот такой вот олигарх, выдуманный персонаж, Кейн, он умирает. умирает. И произносит на смертном ложе одно слово. Розбад. Это розовый бутон, как бы, да? И журналист пытается выяснить, что это слово значит. Что такое в жизни этого Кейна произошло, из чего жизнь состояла, чтобы узнать смысл его последней реплики. И весь фильм пытается узнать, так и не узнает. То есть речь о том, что вот это богатство и могущество, а герой очень двойственный, он не хороший, не плохой, он очень сложный. Оно, богатство и могущество, всегда обладает притягательностью тайны. И тайна эта, это то, чем кинематограф, вообще искусство, дико интересуется. И то, чем в литературе американской занимаются очень многие писатели, Теодор Драйзер, в частности, исследованием этой тайны вот богатства и политического влияния и власти. В общем, Кейн все-таки номер один, первый. И номер два, конечно, фильм «Гигант». У нас его хуже знают. Тоже совершенно гениальное кино, оскаровское. 56-го года, то есть вскоре после этого сделано. Там как раз олигархические войны, если хочешь. Потому что там две, ну, можно сказать, империи, техасские. Одна связанная с нефтью, другая связанная со скотом. И харизматический герой, которого сыграл Джеймс Дин, это была последняя его роль, там и Элизабет Тейлор, все актеры там как на подбор. И, конечно, показано, что вот эта жизнь богачей, это всегда жизнь трагическая, невероятно красивая. Не потому, что они покупают себе эту красоту, потому что само богатство и власть связаны с этой красотой почти шекспировского толка. И, конечно, для Америки, страны капиталистической, фильм был очень важен. Именно из-за капиталистической этого фильма, у нас в России его знают очень плохо и мало, хотя это суперклассика голливудского кино. Из этого фильма очень много всего выросло. Я вспомнил еще об одной легенде, связанной, ну, с богачами. Не знаю, олигарх, он, можно ли назвать его олигархом? Наверное, да, потому что политика там тоже прямо связана. И это, конечно, самый культовый, ключевой персонаж американской литературы и, соответственно, американских экранизаций. Много раз экранизировали этот текст. Это «Великий Гэтсби». Последнюю экранизацию все помнят 2013 года с Леонардо Ди Каприо, который сделал Баз Лурман. Но до этого их было много, с Робертом Редфордом знаменитое, были телевизионные менее удачные. Что это все такое? Это ведь тоже история тайны богатства, подоплеки богатства. Что такое богатый человек? Не мошенник ли он, не самозванец, он самозванец. И он самозванец, который делал все для того, чтобы выдать себя за аристократа, каковым он не являлся. Человека с высшим образованием, которого у него на самом деле не было. И это ужасно важно, потому что мы видим переходный момент, где это происходит сразу после Первой мировой войны, 100 лет назад. Переходный момент. Только что, в 19-м, начале 20 века, надо было быть аристократом, и все мечтали об этом. Мог бы быть бедным аристократом. И вот аристократия уходит, вместо нее появляется богатство. И ты можешь купить себе этот титул и купить себе вот это же аристократическое величие, которое будет влюблять в тебя женщин, а все, что делает герой, делает для того, чтобы полюбила женщина, которой он увлечен. И совершенно другой пример, другой герой в гениальном, я считаю, фильме «Нефть» Пола Томаса Андерсона, 2007 года. Тоже история простейшего бедного нефтяника, который находит нефтяную жилу и становится невероятным богачом. Там связано богатство не с политикой, но с религией. И, как мы все знаем, в Америке, ну, не только в Америке, и в России, на самом деле, тоже. Может быть, тут меньше об этом говорят. Конечно, религия, как тоже инструмент влияния на массы, в общем-то, политический инструмент, тоже очень важен. Но там, в фильме «Нефть», богач, гениально сыгранный Дэниелом Дэ-Льюисом, он получил за это роль Оскар, он занимается тем, что он у местного священника оспаривает власть. По сути дела, он борется именно за политическую власть, за власть над душами с этим человеком. И, конечно, я вспоминаю фильм 2004 года «Авиатор», опять Леонардо Ди Каприо, видимо, он особенно хорош в качестве вот такого богача, тут же вспоминается и другой фильм Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит» прошлогодний. «Авиатор» — это биография Говарда Хьюза, он считался, между прочим, одним из первоисточников гражданина Кейна. История тоже дико странного человека, который был, конечно, политиком, конечно, изобретателем, миллионером, кинорежиссером, страннейшей вообще личностью, и, мне кажется, эта личность, все ее своеобразие очень богато в этом фильме представлено и показано. Ну, наверное, уже к завершению нашего разговора я не могу не вспомнить то, что в последнее время снят два фильма о миллионерах и богачах нового образца, которые не имеют вообще ничего общего вот со всеми этими харизматичными фигурами, Кейнами в жизни и в кино, о которых мы сейчас говорили, из Гэтсби. Это Стив Джобс и Марк Цукерберг. Джобс, о котором сделали фильм «Джобс. Империя соблазна», не очень удачный, но с отличной ролью Эштона Катчера, я считаю, очень похожего на него там, фильм 2013 года, и чуть раньше снят снятый Дэвидом Финчером замечательный фильм «Социальная сеть» с шикарной ролью Джесси Айзенберга, где мы видим, как хипстер-аутист, студент становится одним из людей, который, в общем, правит миром. И это сегодняшняя ситуация, когда нам сами представления об этих олигархах и богачах приходится переосмысливать. И в этом смысле то, что мы видим на Украине, иногда в России, это, конечно, прошлый век. Это какое-то другое время. Мы по-прежнему живем в романтической эпохе, из которой весь мир, и Америка в том числе, как поставщик таких сюжетов, совершенно уже вышла. Там уже не модно показывать свое богатство, не модно иметь вооруженную охрану, не модно бороться за президентский стул. Совершенно другие вещи по-другому в этом случае представляются. Ну а что там в подоплеке, этого мы, как всегда, не знаем, как простые смертные, только за этим всем наблюдаем.
Спасибо, наш кинообозреватель Антон Долин.
«Как в кино» с Антоном Долиным. «27 марта. Всемирный день театра». Кстати, в театральном искусстве существует так называемая «четвертая стена». Это воображаемая граница между актерами и зрителями, отделяющая вымышленный мир от реальности. Авторство термина принадлежит французскому философу-просветителю и драматургу Дени Дидро. Однако активно употреблять его стали лишь в XIX веке. В первую очередь для описания творчества крупнейшего представителя театрального реализма Андре Антуана. Он требовал от своих актеров, чтобы те забыли о зрителях, отгородились от них воображаемым барьером. Многие современные режиссеры, напротив, задаются целью сломать четвертую стену и напрямую обращаются к публике. По аналогии с театром, прием стали использовать в кино, литературе, комиксах и видеоиграх. Реклама.
Зимняя Олимпиада в Зимбабве. Мороженое из форели. Что? Ипотека по цене потребительского кредита. В мире достаточно ерунды и бессмыслицы. Главное – сохранить спокойствие и оптимизм.
ОАО «Московский кредитный банк». Ипотека от 12% годовых. Предложение действует на квартиры в новостройках «Домус Финанс». Подробнее на mkb.ru. Проектная декларация на сайте domusfinans.ru.